13.
«Прими гостя, мудрый Автолик», — негромко произнес Алай, стоя на пороге Мегарона, куда его проводил молчаливый крепыш-слуга и ничего не видя после яркого солнечного света.
«А почему ты не говоришь мне «радуйся, друг мой Амфитрион»?»
— донесся от холодного очага насмешливый старческий голос.
«Или ты полагаешь, что я слишком дряхал, чтобы радоваться?»
Глаза мало-помалу привыкли к сумраку, и Алаю наконец-то удалось разглядеть ложе больного, рядом с которым на крепком буковом табурете сидел Гермий.
«Он знает», — негромко бросил юношу бог. «Я ему рассказал, как раз перед твоим приходом».
И Алай понял, что Автолик умирает. Дело было даже не в том, что старый друг уже давно перевалил через 60-летний рубеж, что голова его облысела, лицо исполосовали морщины, а и без того грузное тело бывшего борца стало откровенно жирным и неподъемным. Дело было не в этом.
«Извини, что не встаю», — знакомо ухмыльнулся Автолик. «Вот отец говорит, что перед смертью вставать вредно и недостойно. Да и кто он такой, этот Танет, если ему наш мальчик бока намял? Встречусь с железносердым, припугну Гераклом, глядишь, и вернусь».
«Вернешься».
Юный отец сидел над умирающим сыном.
«Вернешься. С владыкой все оговорено».
Элай невольно скрипнул зубами. Он хорошо помнил свое собственное возвращение. И знал, что у дочери Автолика, остренный язык Антиклея и Лаэрта, Басилея с острова Итака, несколько лет назад родился сын. Лаэрт назвал мальчика Одиссеем, что значит «сердящий богов». Потому что кого боги хотят наказать, того они лишают рассудка. Короче, мальчик родился умственно неполноценным. И Алаю не надо было объяснять, что это могло значить для умирающего Автолика. «Мы еще встретимся?» И Алай не рассчитывал на ответ.
«Нет», — отрезал Гермий. «Дядя Аид на этот раз даже мне не говорит, что задумал. Так что ни к чему вам встречаться».
Помолчали.
«А мне Ифит Айхалиец на днях лук подарил»,
— ни с того ни с сего заявил Автолик.
«Как выкуп за табуны, который Геракл у его отца украл. Ну, я об этом, понятное дело, не знаю, не ведаю, но обещал разобраться. И разберусь, если не помру раньше».
«Ах ты, старый плут!» — удовлетворенно усмехнулся Алай, садясь на свободный табурет. «Даже не скрываешь, что табуны твоих людей работа. Нет уж, лукавый, тут ты погорячился. Чтобы покойный Амфитрион с покойным Автоликом не встретились, не по Ифитову луку узнаю, так по характеру. Неужто такие люди, как мы, часто рождаются?» «Значит, табуны вернутся к Ивриту?» — весело спросил он.
«Вряд ли», — хмыкнул Гермий. «У меня недавно братец старшенький гостил, Аполлончик. Все ивритом интересовался. Ну, я ему кое-что и рассказал. Про Митрила, Фиванца и все такое прочее. Так что, думаю, возвращать табуны будет некому. Или уже некому».
«Но ведь иврит одержимый!» — вскочил Алай.
«Правильно. Вот пусть и валит в рэп на задушевную беседу с дядей Аидом».
«Но тень Эврита добровольно не пойдет, Ваид! Ты что, не помнишь, как уходили Галентиады и другие одержимые? Или Аполлон тоже психопомп, душеводитель, как и ты, Гермий?»
«Тартар Вереба, мрак!» Гермий изменился в лице. «Как я сам не сообразил!»
Но кинуться к выходу лукавый не успел. В полутьме Мегарона еле слышно прозвучало: «Я, Аполлон Тюраес!